Как часто вы ходите в музей? Считаете ли вы это достаточно скучным занятием? Если я вам скажу, пойдем в музей или театр в эти выходные, вероятнее всего, вы ответите нет, а зря. Ну, во-первых, я достаточно интересная компания, а во-вторых, какими бы далекими друг от друга не являлись психология и искусство на первый взгляд, множество исследований доказывают связь ментального здоровья и обращения к творчеству. С вами Мария Вышелеская, и в этом выпуске подкаста SciSpeak Mono мы будем говорить о том, как психология связана с искусством и как эта связь влияет на нашу способность понимать прекрасное. Искусство является важной частью нашей культуры и может иметь большое влияние на нашу эмоциональную и психологическую жизнь. Искусство может вызывать эмоции, вызывать размышления и даже изменять наше состояние сознания. В 2019 году в журнале British Medical Journal было опубликовано исследование, доказывающее, что пожилые люди живут дольше, если увлекаются искусством. Например, ходят в театры и музеи. Причем, по оценкам британских ученых, чем чаще они это делают, тем ниже среди них смертность. История развития отечественной психологии и искусства началась со всеми известного Льва Семеновича Выгодского и его работы «Психология искусства». Но перед тем, как мы перейдем к рассмотрению данной сферы, предлагаю вспомнить, чем занимается психология. Она изучает, описывает и объясняет психические процессы. Любое произведение искусства, будь то картина или написанное стихотворение, сыгранная мелодия или скульптура, все это существует как что-то материальное, физическое. Следовательно, само произведение искусства никогда не является объектом психологии. Однако физический объект соприкасается с человеческим сознанием, потому что каждое произведение искусства возникает в сознании художника и достигает сознания публики. Уже данные явления будут материалом для описания и объяснения со стороны психологии. Таким образом, предлагаются две группы психологических проблем, отражающие две точки зрения на вопрос о психологическом изучении искусства. Первая отвечает за то, какими психологическими процессами создается искусство в сознании, а другая отвечает за поиск ответа на вопрос, с помощью каких психологических процессов разум наслаждается искусством. Для поиска решения данных проблем необходимо использование различных специфических методов. Их можно поделить на две группы. В первой группе исследований используются преимущественно социологические, биологические и исторические методы психологии. Во второй — экспериментальные. В распоряжении первой группы находится более обширный материал для исследования. Для второй же характерна более точная обработка. В случае экспериментальной психологии еще 20 лет назад студенты, изучающие психическую жизнь, взяли на вооружение точные методы исследования и разработали экспериментальные схемы для наиболее тонкого анализа психических процессов. Сначала казалось, что это только функции восприятия и, возможно, элементарные виды деятельности могут стать объектами такого исследования. Но постепенно новый метод охватывал и завоевывал одну область за другой. Память и воображение, ассоциацию и перцепцию, чувства и эмоции, неразвитые и аномальные психические состояния. И вот уже в разных местах экспериментальная работа ведется над самым тонким психическим фактом – эстетическим чувством и условиями его возникновения. Сильный импульс к такому экспериментальному исследованию эстетических элементов был дан еще Густавом Теодором Фехнером, немецким психологом, одним из первых экспериментальных психологов и основоположником психофизиологии и психофизики. В своем эксперименте он предлагал людям выбирать разные прямоугольники. Фехнер обнаружил заметное эстетическое предпочтение тех форм, которые определяются золотым сечением, то есть в которых короткая сторона равна длинной стороне, как последняя равна сумме обеих. Экспериментальное исследование сможет еще больше приблизиться к проблеме изобразительного искусства. В качестве иллюстрации можно привести серию экспериментов из недавней диссертации, выполненной в Гарвардской лаборатории. Приведу пример на архитектуре. Нам приятно смотреть на строение тогда, когда в нем прослеживается баланс сторон. Это достигается за счет геометрической симметрии, которую демонстрируют многие произведения. Приятное ощущение равновесия мы испытываем и при виде хорошо сконструированного здания, однако две половины которого могут быть далеко не одинаковыми. Психология старается проанализировать впечатления, производимые на наше чувство прекрасного, и каждый факт должен выражать правила, которые можно будет использовать в дальнейшем. Например, синий и красный цвета приятны, Синий и зеленый неприятны, поэтому необходимо сочетать красный и синий, но не зеленый и синий. Золотое сечение линии – это самое приятное из всех делений, поэтому важно по возможности стараться делить все линии в соответствии с этим правилом. Подобные психологические предписания справедливы, разумеется, для всех искусств. Не сочиняйте стихов со строками в 10 футов. Не пишите музыку в пятой гамме. Шаг за шагом мы приходим к сочинению правил для трагедии, для симфонии, для дворца эпохи Возрождения, а тем более и для деталей простого рисунка. Получается, есть правила по заполнению пространства на листе бумаги. Важно следить за равновесием. Если с одной стороны длинная линия, сделайте короткую линию с другой стороны, ближе к центру. Это эстетические предписания, которые можно выучить и применять на практике, как законы перспективы в архитектурном рисунке. Если ученик будет следовать этим правилам, его рисунок найдет отклик у большего количества зрителей. С древних времен исследователи занимались изучением переживаний, связанных с созданием и восприятием искусства. Именно в этом отражается ключевая суть катарсиса. Его изучение позволило разделить ежедневные житейские чувства от эмоциональных потрясений, которые вызывает общение с произведениями искусства. Катарсис помогает обнаружить внутреннюю взаимосвязь психологии их создателя и тех, кто ее воспринимает, а также указывает, как взаимодействуют на человеческую душу художественные изучение реальности. Таким образом, теоретическая и прикладная психология искусства обнаружила механизмы, которые им управляют. Эти механизмы смогут предоставить базис для всех специальных наук об искусстве. Однако важно помнить, что произведения искусства находятся не в нашем пространстве и не в нашем времени. Их рамка — это их собственный мир, за пределы которого они никогда не выходят. Настоящее искусство заставляет нас забыть, что картина — это всего лишь кусок холста, или Гамлет — это всего лишь актер, а не реальный принц. Поэтому можно сказать, что психология и искусство имеют рефлексивную установку. Сергей Леонидович Рубинштейн, один из самых известных советских психологов, указал на корни этого рефлексивного способа. Осознавать явления и события значит мысленно включать их в связи с объективным миром, видеть, воспринимать их в этой связи. В этом заключается основная жизненная функция сознания. Наука объективна, искусство же по своей природе исключительно субъективно. В искусстве, конечно, есть объективная сторона — техника, традиция, школа, к которой он может, а иногда и должен придерживаться. Но дух искусства субъективен. Художник даже в реалистическом произведении воплощает на самом деле автопортрет своей души. Гордон Олпорт, американский психолог, разработчик теории черт личности, в своей работе «Личность. Проблемы науки или искусства» пишет следующее. Имеются два принципиальных подхода к детальному изучению личности — литературный и психологический. Личность — реальная, существующая, конкретная часть психической жизни, существующая в формах строго единичных и индивидуальных. Наука всегда имеет дело с общим, искусство всегда с особенным, единичным. Личность никогда не общая, она всегда единичная. Литература и психология являются конкурентами, двумя методами, имеющими дело с личностью. Каждый подход имеет свои достоинства, и оба нужны для комплексного изучения богатства личности. По свидетельству Олпорта, писатель Стефан Цвейг отзывался о писателях как о мастерах описания характеров и наблюдения за людьми. Юной психологии в этом случае есть чему поучиться у литературы. Существует и еще один вариант сотрудничества психологии с литературой. Литература может быть средством, с помощью которого психология будет сообщать полученные ею знания. Примером здесь может служить довольно молодой, но уже заслуживший известный жанр психотерапевтических новелл. В этом жанре работает, например, Ирвин Ялом. В заключение хотелось бы процитировать Льва Семеновича Выгодского. «Искусство – важнейшее средоточие всех биологических и социальных процессов личности в обществе. Оно есть способ уравновешивания человека с миром в самые критические и ответственные минуты жизни». Итак, искусство уравновешивает человека с миром. Именно для этого психология и существует. Для того, чтобы люди научились жить в мире с самими собой, чувствовать жизнь во всей ее полноте, быть открытыми этому миру. Подписывайтесь на телеграм-канал и группу ВКонтакте нашего научно-практического клуба SciSpeak, чтобы узнавать много интересного и нового о психологии. Там вы найдете свежие выпуски подкастов, мини-лекции про психологические феномены и исследования, а также сами сможете принять участие в экспериментальных исследованиях. Ссылки будут в описании. Пока!